Прочитаем место Святого Писания, братья и сестры. Один стих прочитаем. Святое Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Читаем. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Главная мысль, братья и сестры: Господи, научи нас молиться. Научи нас молиться. Братья и сестры, что может быть проще, как помолиться Господу? Не надо никуда ехать, не надо, чтобы покрывать расстояние, чтобы где-то помолиться. Всегда можно склониться пред Господом, пожалуйста, на каждом месте, на любом месте. Не надо колледжи или там институты заканчивать. Своими словами можно помолиться Господу. Помолиться Господу, братья и сестры, за это никто с тебя денег не берет. При всей своей бедноте ты можешь Господу все рассказать. Ведь проще-то ничего нету, правда? А если учесть, что такую силу имеет молитва, чего попросишь, что и будет. Вот если бы в это верили люди, то были бы очень счастливы. Совершенно были бы счастливы. А вы хоть, братья и сестры, верите в эти слова-то? Ну, если верите, чего не молитесь-то? И решили бы все свои проблемы. А ведь чуть-чуть не верится, да? Один брат подходит: что, говорит, мне делать, что делать? На следующий год, к июлю месяцу, закрывается мое предприятие, и я буду безработный. У него уже запланировано, что он будет безработным. Миленький ты мой, давай преклоним колени, я передадим заявление Господу: Господи, я безработный, ты возьми ответственность на себя, и я готов прислушаться, что ты мне приготовишь. И проблемы-то нету, зачем тебе полгода беспокоиться, и все будет у тебя прекрасно. А все заботы. А почему, братья и сестры? Что, молиться не умеем? Я думаю, что умеете. Только надо молиться, знаете как? Не придумано, простенько, сердечно, с верою, и все будет хорошо. Господь говорит: хотя бы в этом испытайте меня. Ну, попросите и получите. Стучащему отворяется. Ну, ищущий находит. Ну, просящий-то получает. Да неужели, если вы попросите у плохого человека и неотступно получаете, как, например, судья неправедный? Помните, как Христос сказал: смотрите, что сказал человек плохой. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Вот есть очень интересные места в Священном Писании, все касающиеся молитвы. Кто страждет, пусть молится. А кто весел, пусть поет псалмы. А почему это такое слово? Да потому что у человека не должно быть свободного места в уме своем. Тяжело? Тяжеловато тебе? У тебя много проблем? Да не ходи к соседям с жалобой. Ну, не труби на каждом месте. Молись. Расскажи Господу, и все будет хорошо. А когда весело тебе? Когда решились все проблемы, вы думаете, человек сразу же встает на колени и молится? Да нет же. Хочется бежать, хорошее настроение. Давайте соберемся на чашку чая, куда-то в гости, что-то сделать, что-то все, хорошее настроение, хоть уборку сделаю и так далее. А здесь, если тебе весело, ты пой. Опять-таки, чтобы не было, ну, свободного места в твоем уме. Хочу вам сказать, братья и сестры, очень редко там так бывает, чтобы, когда хорошее настроение, когда у нас все благополучно, чтобы мы много молились. Чаще всего это бывает очень редко. Вот почему сказано: «Во дни скорби твоей воззови ко мне, я услышу тебя, и ты прославишь меня». Во дни скорби. А во дни благополучия? А кто взывает во дни благополучия? А? В дни благополучия, братья и сестры, разве сильно скорбят? Пост объявляют в дни благополучия? Вот пост объявляют чаще всего тогда, когда от горя хлеб не идет в горло. Беда великая. Тогда и пост объявляют. И взывает Господу. В Молдавии, братья, на юге Молдавии, не в этом, а в прошлом году была большая засуха. Представьте, колхозов нет, вся земля роздана, люди имеют по 5, по 8, 10 гектаров, засеяли хлебушек, и если не будет урожая, брать неоткуда совершенно. Это голод, настоящий голод будет. И вот нет дождей. И вы знаете, я знаю, что нет дождей. Решил поехать в тот край, думаю, наверное, а на севере есть. На севере Молдавии были дожди. И думаю, надо поехать к братьям нашим, посмотреть, как они живут. Если голод начнется, надо будет собирать с одного края, перевозить в другой край. Ну, выручать-то надо. Приехал в то село. Спрашиваю, ну что, как вы еще, не наступил голод? Нет, братья, у нас есть запасы, мы готовы поделиться, где нету ничего, у нас хороший урожай. А как же хороший-то? По сводкам, ну, засуха великая. Это верно. Когда началась засуха, мы поняли, если в течение 3 дней не будет дождя, на 4-й день поздно, все, закончено, все высохнет на корню. И мы объявили пост, как в Ниневе объявлялся. Это знаете как? Это 3 дня поста, чтобы даже и скотине не давать воды. Никому. И с утра до позднего вечера были в молитвенном доме, все время молились. И вот 3-й день наступил. Один из братьев молится: «Господи милостивый, 3-й день мы молимся в посте, пребываем, и дождя все нету, небо чистое, ни одного облачка на небе. Вполне допускают, что я грешник, вполне допускаю, я сам об этом знаю. Может быть, и молитва моя для тебя неугодна. Господи, ну послушай мою корову, как она стонет, мычит. Он же 3 дня воды не дает-то ей, понимаете? Если я не могу, ты меня не слышишь, корову мою услышь». Молитвы были разные. Я вам скажу, после обеда обильный дождь пошел полосой, но их село очень хорошо смочило, и спасение этот дождь принес от несчастья, которое могло быть. Но у них урожай. У соседей, да, голод. А если у них урожай, то уже голода не будет и у соседей. Там родственники, там что-то. Ну, уже можно найти. Что-то можно найти. А я знаю этого брата, который так молился. Знаю его. А он, братья и сестры, никакого подвига не сделал. Он с Господом разговаривал так, ну как, так просто, ну как велело сердце, вот и все. Он с верой обратился к Господу. Я хочу сказать, кто верит Господу, кто верит каждому ему слову, кто живет молитвой, кто благоговеет пред Богом, тот никогда в стыде не оставался. Помню, зашел ко мне на дом один брат. Было это дело около 12 ночи. Он по своим нуждам зашел. Он жаловался, что молитву его Бог не слышит. А ему всего 22 года. У него свои проблемы в жизни. Я говорю ему: братик милый, ну, самое главное, чего ты должен усвоить, ну, старайся угодить во всем Господу. Старайся, и Бог будет тебя испытывать, ну, разными вариантами будет тебя испытывать. Но ты сохрани верность Богу. И Бог твой, видевший твое тайное, воздаст тебе явно. Вот так помолились с ним, и он поехал. И я потом только лишь узнал, что произошло. От моей калитки, где я жил тогда, от моей калитки, чтобы выехать, надо было машиной задом идти по переулочку. Ну, там, наверное, 100 метров надо было задом машиной. А он на бусике, так, едет задом. И вдруг почувствовал, что правым углом удар произошел. Вышел, посмотрел и увидал, что соседние машины он такому же бусику смял весь угол. В зад ему ударил. Что же делать? Что делать? Развернусь и уеду. Нет проблем. Тишина. Никто на удар не вышел. А что не уехать? А потом вспомнил, а что Господь мне скажет? Это меня сам Бог испытывает. А что бы я сделал, если бы мой поступок должен, ну, быть приятен для Господа? Что бы я сделал? А я, говорит, не стал даже и молиться: Господи, научи меня, что сделать. Я знаю. Стучусь в калитку хозяйскую. Чья машина? Кто не открывает. Пробовал открыть, собака выскочила, лает. Стал дразнить собаку, чтобы хозяин вышел. На лай. Не выходит. Но думаю, может быть, так вот Бог велит уезжать. Да нет, стыдно. Написал записочку, фары включил, осветил. Написал: простите, ударил я вашу машину, звоните по телефону такой-то номер. Завтра до обеда буду дома. Записку оставил, ее так в щелочку, так, чтобы видна была, и развернулся и уехал. Пришел домой, сердце ликует, благодарю Бога, радость-то сколько! Ведь мог уехать-то, мог уехать. А теперь так хорошо. В 10 утра звонок. Это вы оставили записку, я. Ну, давай встречаться. Где? В кафе. Вот там-то, там-то. Хорошо. А так, под навесиком, на улице кафе есть, столики. Прихожу, сажусь. Мужчина. Это ты тот, который, чудак, который записку оставил? Я. Посадил вокруг себя, сидит и молчит. Тот говорит, брат, говорит, чего молчите? Да я все смотрю, нормальный ты, ненормальный. Ну, когда насмотрелся, ну, как у тебя получилось-то? Ну, вот я, вы меня уж простите, задом сдавал. ни фонаря, ничего нет. Я не ожидал, что вы там машину поставили. Ее уже не было, когда я приехал. А я так уверенно ехал и ударил. Ну, скажи, кто ты хоть, кто ты? Ну, я верующий. А, боговерующий, ты баптисты, да? Да. Ой, интересные вы люди, интересные. Ну, давай закажем коньячку. Да нет, я не пью. А, забыл, вы же верующие. Ну, а как же отметить? А чего отметить? Ну, нашу встречу. А какая встреча? Вы мне скажите, сколько я должен платить? Да какое платить? О чем ты говоришь? Для меня удовольствие посмотреть таких людей. Боже мой, я, говорит, сижу и думаю, куда я попал. Первый раз в жизни, ну, 22 года ему, и вдруг вот такое. И хозяин той битой машины говорит, ты знаешь что? Просто, говорит, чудеса. Я тебе об этих чудесах сейчас расскажу. Меня, говорит, днем ударили как раз в этот угол. Ударил богатый человек, который мне все сделает. Я ее поставил и сегодня должен везти на ремонт, а ты в тот же угол мне ударил. Ну, брат, просто захотел помолиться Богу, потому что это просто испытание, которое Бог дал. Испытание, и сразу же утешил его, что Бог поругаем не бывает. И если ты поступаешь поистине, Бог выходит тебе навстречу и помогает тебе. Научи нас молиться. Братья и сестры, мы должны молиться молитвой конкретной, короткой. Дома мы можем молиться длинными молитвами, а в обществе мы должны молиться короткими молитвами, короткими. Повторяю, а дома все вспомнить и можно длинными молитвами. Потому что на твою молитву надо присоединиться, но ты столько наговорил, что никто не вспомнит. Старайтесь избегать длинных молитв. И еще. Молитва веры. Молитва должна быть простой и сердечной. Однажды в класс учительница, это 10 лет назад было, учительница пригласила православного священника, чтобы тот научил детей молиться. Ну и священник говорит, детки, вот так пальчики надо ставить, вот так креститься надо, во имя Отца и Сына и Святого Духа надо говорить. Ну и дети все повторяют, и все, всем весело. Ну, священник решил, что он научил детей молиться. Смотрит, а мальчик не крестится один. Он подходит к мальчику, как тебя звать? Алеша. А ты что, Алеша, молиться не умеешь? Умею. А если умеешь, помолись. Он встал, закрыл глазки. Господи, помоги мне всегда молиться, никогда не креститься. Аминь. Вот и все. Священник подходит к учительнице и говорит, а чего вы мне сюда звали-то? Ну как, научить молиться? Вы у Алёши спросите, он вас всех научит. А я хочу вам сказать, молиться – это, ну, проще ничего не может быть. Ничего, вот какое-то смастерить что-то, какое-то изделие – это надо умение, это нужно практика, это нужна смекалка. А вот Богу помолиться-то ничего не надо. Просто веру надо и помолиться Богу. Вот и все, что надо. Я скажу вам, братья и сестры, у меня было однажды молитва, правда, время-то быстро летит. Ну, позвольте, я еще 5 минут. Кончался мой срок 5-летний в 85-м году, 26 января. 27-го меня должны или освободить, или вновь осудить. 5 лет заканчивалось 27 января 85-го года. Я сижу в карцере, меня посадили. До завтрашнего дня там что там решат потом, или осудят меня вновь, или освободят домой. И вы знаете, я сижу там на корточках, на этих нарах, потому что там стоять невозможно, такая маленькая-маленькая камера. Сижу на нарах, маленький луч света со стенки там где-то в нише, лампочка маленькая, темная. Вот и все, сижу. И мысль у меня такая, я понял, что это от Господа. Вот проси, что ты хочешь, что попросишь, то и будет. Что попросишь, то и будет. Что хочешь, проси. Братья и сестры, ну что бы просить-то? Что просить? А? Чтобы освободили. Ну, это же не детский сад, мамы, хочу домой. Ну, несерьезно. Ну, сидел бы дома и не шел бы в тюрьму, правда? Ну, чтобы освободили, как-то мне стыдно просить. Ну, а домой все равно хочется. Нет слов. А о чем просить? Я, Господи, оставь меня здесь в командировку. Тоже думаю, что никто не будет просить. А добровольно туда никто никогда не идет. Но если он нездоровый умом, то, может быть, и добровольно так вот желать. А так никто никогда не идет. А о чем просить? Я растерялся. И вы знаете, я не знаю сколько, минут 15-20, наверное, сидел, настоятельно заставлял думать себя, о чем просить. Знаю, что о чем попрошу, то будет. А о чем не знаю просить. Я, знаете, о чем помолился? Приблизительно такую молитву совершил. Господи, я не знаю своего будущего. Но я прошу тебя вот о чем. Когда бы я не освободился, это тебе ведомо, когда. Но когда я освобожусь, я хотел бы в этот же день освобождения, когда я освобожусь, в этот же день быть в своей семье и со всей семьей, и своими сыновьями и женой, преклонить колени и помолиться в своем доме. В этот же день. Вот это бы я хотел. Аминь. Вот так сказал. Я еще стоял на коленях, а мысль пришла. Несерьезно вот ты просишь. Если тебя освободят завтра днем, все равно самолетом с Омска до Кишинева не успеешь в этот же день прибыть. А я так, ответ у меня такой был, тоже не устами, а мыслями. Ну, не получится, значит, не получится. У меня никому претензий никаких нет. А больше другой нужды у меня нет. И говорить больше не буду. Ничего. Ну, ладно. Помолился. И ночь прошла. Днем меня забирают. Ведут на суд. К начальнику лагеря, кабинет, там 27 офицеров. Я почему знаю, потому что 25 отрядов, все начальники отрядов, офицеры, и еще там парочка. прокурор, судья, ну, все-все по порядочку, и меня судят. За клевету на советскую действительность определили, что ты признаешь, что советский суд тебя правильно осудил? Нет, не признаю. А что ж, какие еще обвинения нужны? Советский суд не может судить неправильно, поэтому вот тебе и 3 года. 3 года за то, что ты клевещешь на советский суд, что он осудил тебя неправильно. Вот и все. Ну, я уж не буду подробности рассказывать. Прокурор потребовал 3 года, судья спрашивает. Подсудимый, вопрос, есть в защиту что сказать? Говорю, есть, есть. Да я знаю, что для офицеров хотя бы надо сказать хоть что-нибудь. Граждане судьи, говорю, если бы я стал сейчас защищаться и доказывать, что я не виноват, я выглядел бы очень несерьезным человеком, потому что все вы, присутствующие здесь, понимаете, что я ни в чем не виноват и никакого преступления не совершил. Но все-таки вы, я надеюсь, порядочные люди и обязаны меня осудить. В связи с обстановкой, которая вас окружает, в связи с вашим положением, вы обязаны мне какой-то срок дать. Я хочу вам сказать, что я вам всем прощаю. Но если все-таки когда-нибудь вы ночью проснетесь, и вам не будет спаться, и сон убежит, и совесть терзать будет за содеянное сегодня, ну, тогда вам стоит обратиться к Господу, и Бог вас простит. А у меня проблем нет никаких, и жалоб к вам никаких нету. Все, что я хотел сказать, я благодарю вас, что вы меня ни разу не перебили. Это так хорошо, когда свободно высказал все, что думал. Благодарю вас. И сел. Суд ушел на заседание, вскоре возвращается, встать вот суд идет, выходят, и все улыбаются. Улыбается судья и заседатели, улыбка у них. И думаю, какой-то у них веселый разговор, наверное. Им весело. А вот судья зачитывает приговор, а сама все на меня посматривает, зачитывает, все на меня посматривает. А потом говорит, итак, подсудимому присудить, значит, 1 год, 10 месяцев и 26 дней. И смотрит на меня, я пожимаю плечами, мол, делают вид, что не понимаю ничего. Такого срока я еще ни от кого не слыхал. Обычно год, полтора, два дают, 2,5, 3, но не так. Почему? Она улыбнулась, продолжает читать. Итак, окончание срока 19 декабря 1986 года. И смотрит на меня. Подсудимый, вам все понятно? Я киваю головой, все понятно. А она прочитала, назвала дату, когда мне исполняется 55 лет. И решила в день юбилея меня освободить. Вот и все. Поэтому вышла с улыбкой смотреть на меня, какое она сделала мне одолжение. Вот и все. А судья имеет право любой срок давать по своему усмотрению. Вот и все. Ну, скажу вам, вышел офицер за ворота, сказал моей семье, что не ждите, через 2 года придете за ним. Меня послали в Бурятию, от Омска еще несколько тысяч километров. И скажу вам, я уже и забыл о том, что я помолился, чтобы в этот же день мне с женой встретиться, с семьей своей. Это совершенно нереально, это много тысяч километров. Ну и ладно, нет так нет, диктовать Богу нельзя никогда. Так подумал. Вдруг меня вызывают с вещами на вахту. Ну, иду, думаю, что такое? Или новые уголовные дела возбуждать будут. А до освобождения полтора месяца осталось. Меня одевают наручники и в Кишинев везут самолетом. Привезли в Кишинев, посадили в камеру. Майор КГБ вызывает меня. Мы решили тебя освободить все-таки. Ну, понятно, освободить, но почему вы меня самолетом привезли, я не понимаю. Обычно заключенным дают билет на поезд, общий вагон, пассажирский поезд, и добирайся как хочешь. А вы меня на самолете привезли. Но мы не имеем права рисковать.
Какой риск?
Какой риск? Ты будешь ехать на поезде домой, и по всей трассе будут выходить с оркестром тебя встречать. Мы такого допустить не можем. Боже мой, мне на мысли такого не приходило. Когда Бог строит свои планы, Он знает, какие страхи напускать врагам нашим. Ну и ровно в 6 утра меня забирают, сажают в милицейскую машину и повезли домой. Я говорю, в чем дело? А 50 человек, 50 молодежи уже у тюремных ворот меня ждут. С 6 утра. Узнали, что я в тюрьме здесь. Меня привозит милицейская машина прямо-таки к подъезду 4-этажного дома. Я на 4-м этаже. И провожает меня до квартиры. Я говорю, офицер. И дает мне там документы мои только лишь у квартиры. Я говорю, в чем дело? Что это? Ведь никого вы так не освобождаете. Мы не имеем права иначе. Почему не имеете? А ты провокацию можешь создать. Какую? Мы тебя освободим, ты где-нибудь спрячешься, а жена будет спрашивать, где мой муж? А нам что тогда говорить? Боже мой, да. Какие ужасы у них по отношению к нас. Ясно, что нам в голову такого не могло прийти. И вот представьте себе, 20 минут 7 утра я звонюсь, и открывает жена в халате, с просони. Здравствуйте, я дома. Кто сказал, что это невозможно, я просил у Господа? Кто сказал? Раб Божий позволяет себе такое думать. Такого, братья и сестры, есть ли что-нибудь невозможное у Бога? Такого нет. Я просил в день освобождения, чтобы помолиться Богу с семьей, а молился я в тот день со всей церковью. Масса людей приехала, чтобы побывать и помолиться в доме. И еще хочу сказать, молился я когда-нибудь, вот, а Бог на юбилей, на семейный праздник это устраивает. Словом, праздник был 3 дня, пятницу, субботу и воскресенье. А воскресенье преломление хлеба сделали, и столько было радости. А началась-то эта радость, братья и сестры, с чего? Научи нас молиться. Ах, как мы ограничиваем Господа нашего и не просим тогда, когда это так реально, так просто, никаких проблем нету, не надо никаких затрат, не надо никаких особых гостей, не надо, свидетелей никаких не надо. Вот так вот, наедине, секреты расскажи Господу, и Он пойдет тебе навстречу. Ну, зачем ты себя ограничиваешь? Мы только, знаете, мы Бога нашего вот такие рамки поставили, мы точно знаем, вот это Он может, а это Он не может. Это может, а это не может. Ну, например, Марфа с Марией. Христос говорит, воскреснет брат твой. А она... Я знаю, что воскреснет в последний день. Она поправляет его. Я верующая, я сама знаю, что он воскреснет. Христос-то говорил, что воскреснет, сейчас пойдем, воскреснет. Она его поправляет. Она говорит, вот если бы ты был здесь, то брат бы мой не умер. То есть она верит в него как прекрасного врача, а как в Бога она в него не верит. По крайней мере, образ мышления не такой, как надо. Мы очень часто ограничиваем. Вартимей кричит, помилуй меня, помилуй меня. А Христос говорит, что ты хочешь? Помилуй меня, это общая фраза, чтобы видеть. Ну, хорошо, пожалуйста, что ты желал, то и получай. И получил зрение. А если бы Вартимей сказал, Господи, я о многом, я тебя не прошу. У меня же два глаза ничего не видят. Ты мне на один глаз хотя бы чуть-чуть, чтобы я знал, когда подъем солнца, когда закат солнца, когда день, когда ночь. Хоть чуть-чуть немножко, не о многом тебя прошу. Христос бы сказал, ну, поверь твои, да будет тебе. Вот так бы чуть-чуть щелочку и смотрел. А слепой говорит, чтобы видеть мне. Вот и хорошо, получай. И видел. Не в щелочку, двумя глазами. И прыгал от радости. И восторг был великий. Братья и сестры, мы лишаем себя многого счастья, больших благословений, спокойной жизни. Только лишь потому, что ограничиваем себя в молитвах. Молитвы должны быть тайные, краткие, четкие и с верой. Все. Это трудно разве? Разве это трудно? Проще? Ничего нет. От нас могут отобрать все. Все материальное, и даже здоровье, и даже жизнь. А вот молитву отобрать у нас не могут. Когда одевают на нас цепи, ноги забивают в колоду, молитвы еще более усиливаются. Все в порядке, нет проблем. Вот таков наш Бог. Так что не надо быть печальным. Нет причины для того, чтобы встречать мрачные завтрашние дни. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Аминь. Помолимся Господу. Господь возлюбленный, благодарю Тебя, что Ты дал нам молитву. А ты сказал, что ты будешь слышать нас и отвечать, и о чем не попросите у Отца моего во имя мое, я дам вам. Благодарю тебя, что ты это пообещал. Помоги нам правильно пользоваться этим правом и быть счастливыми, богатыми в тебе. И да прославится имя Твое. Аминь.
каждым шагом труднее дышать, нелегко покорять высоту. Понимаю, придется страдать, но с Христом я к отчизне дойду. Как я рад, что Спаситель со мной.